Человек рожден для того, чтобы общаться с Богом. Эти слова старца Николая Гурьянова услышал и принял в свое сердце мой сегодняшний гость. Музыкант, композитор, лидер группы «Парк Горького» Алексей Белов. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Алексей Белов. Российский рок-музыкант, гитарист, певец, автор песен, продюсер, лидер группы «Парк Горького». Родился в Москве в 1958 году. Музыкой занимался с детства. В 7 лет поступил в музыкальную школу, учился играть на скрипке, потом на баяне. Позже самостоятельно освоил гитару и с 14 лет начал играть в музыкальных ансамблях. В конце 70-х работал гитаристом в вокально-инструментальном ансамбле «Надежда». Затем, по приглашению композитора Давида Тухманова, перешел в созданную им группу «Москва». В 1987 году стал одним из основателей рок-группы «Парк Горького». Вместе с остальными участниками группы он переехал в Соединенные Штаты Америки, где провел около 10 лет. После возвращения в Россию продолжил музыкальную деятельность. В 1999 году Алексей женился на певице Ольге Кормухиной. В 2000-м у пары родилась дочь. В настоящее время Алексей продолжает активную творческую деятельность, выступает и сольно, и в составе группы «Парк Горького», а также в дуэте с супругой. Пишет музыку, участвует в кинопроектах в качестве композитора, выпускает пластинки. Сегодня Алексей Белов – гость программы «Канон».
Рок-группа «Парк Горького» – это уникальное явление на советском и постсоветском пространстве. Того успеха, что достигли вы в Соединенных Штатах Америки, кажется, по сей день еще никто не достигал. Это и ротации на радио, и клипы на ведущих телеканалах, и гастроли успешные. Вот вы, как человек, прошедший испытание медными трубами, как вы его прошли?
Вы знаете, мы в какой-то мере были подготовлены к этому испытанию, потому что мы все пришли уже из очень известных коллективов. И так складывалась наша жизнь, а складывалась не просто при советской власти, вот, потому что всякая интересная музыка, она не была в почете, да, у власти имущих. Вот, и поэтому, допустим, вот у нас с Николаем Носковым был коллектив, который назывался «Группа Москва». Угу. Собственно, в основе репертуара коллектива лежали песни Давида Тухманова. Вот, это в то время был такой, наверное, самый прогрессивный композитор, особенно после его работы «По волне моей памяти». Угу. Вот, и чудо было, что мы вообще с ним встретились, что это случилось. Вот. А играли мы музыку в стиле, тогда это называлось, сейчас это называется, я не знаю, кто какие так названия придумает, прогрессив, тогда это назывался арт-рок. Вот. В основе, кстати, лежали прекрасные стихи из классики в основном. Вот. И сам по себе альбом был очень трудно записать. Мы сингл записывали, там, ну, 3 дня нам давали на сингл фирма «Мелодия». Потом мы полгода ждали, потом опять давали 3 дня на сингл. Мы опять потом ждали, потом опять добивали там несколько песен и выпустили альбом, который назывался «НЛО». И он мгновенно разошелся бешеным тиражом, мгновенно просто. Вот. И, соответственно...
Пришла популярность.
Популярность, да, гастроли. Вот. И вот тут началось. Мы приезжаем в какой-нибудь город, там дворец спорта. Ну, ту аппаратуру, которая тогда была, сравнить с тем, что сейчас, ну, это невозможно просто. Это, знаете, это, можно сказать, что такой скворечник на кухне и радио. Вот. Ну, там 2 колонки с одной стороны, 2 с другой во дворце спорта. Тем не менее, в эти колонки залазил какой-нибудь человек из обкома партии с децибелометром. И сидел, и весь концерт мерил там децибелы. Ну, ладно, децибелы боксим. Я решил, например, я увидел, что там такой известный гитарист Эдди Ван Хелен на концерте одевал гетры поверх джинсов. Вот. Мне тоже захотелось одеть гетры. Вот. Выглядеть современно, в конце концов. Я одел гетры. Вот. И не помню, в каком городе мы были, но Давид Федорович Тухманов, композитор, который написал «День Победы», вызвали в обком и песочили, как мальчишку, за мои гетры. За гетры. Это же... Ну, предел маразма просто.
Сюрреализм.
Да. Вот. И в конце концов, у нас были концерты в Сочи. Назывался фестивальный, он до сих пор есть, там этот большой зал. Вот. И туда приехал замминистра культуры. А на той песне, как раз основная песня с альбома, наверное, НЛО, молодежь вскакивала на стуле и прыгала, и кричала НЛО. Вот. Он посмотрел это дело, и нас запретили совсем просто. Просто совсем.
И на сколько лет?
Ну, пока не началась перестройка, мы нигде не могли найти работу. Как группа, все, мы распались, потому что мы сунулись в одно, второе, третье место. Вот так полгода прошло в мытарствах. Просто нам пришлось выживать в каких-то подпольных ночных ресторанах. И Носкову, и мне. Там со мной работал Мазаев Сергей. Угу. Вот, мы вместе, где там заходили только одни бандиты, вот, работали.
Или, а вот или потом Парк Горького?
Парк Горького потом появился, но тоже наступила перестройка. Без перестройки бы никакого Парка Горького, естественно, бы не было. Вот так бы это все и продолжалось, собственно говоря.
Но звездной болезни у вас в Парке Горького уже не
ну,
было.
Ну да, нам уже отбили это место в организме, которое называется звездной болезнью. Мы уже, так сказать, несколько раз ходили вверх и вниз. Поэтому когда... С одной стороны, мы были очень готовы, как музыканты, вот, потому что группа была собрана из разных музыкантов, мы собрались. Вот. Но мы все друг друга давно знали, все 100 лет. Вот. Я помню, как я пришел к Маршалу, он работал в гостинице «Украина», а он в свое время работал в «Араксе», еще в таких в известных коллективах. Вот. И тоже все эти мытарства, все прошел. Вот. Я говорю: «Саш, давай, мы там...» Собрались, там уже демо, мы фактически заканчивали уже демо с Носковым. То, что стало основой потом Парка Горького. Вот. И Маршал говорит: что-то верится с трудом. Ну, ладно, давай последний раз попробуем. Вот так пришел, и он тогда помог спеть бэки на то, что мы уже записали. Ну, вот это демо, оно как бы... помогло очень сильно, так сказать. Да. Оно привлекло интерес огромный. То, что оно было очень крепко сделано, современно. Мы пели на английском языке. И ну так оно. Так
ну а попав в Америку, вы же все-таки, наверное, морально-то не были готовы к тому, что успех в Америке придет?
Мы очень просто к этому относились. Мы относились как-то, я не знаю, как к ветру, который дует, наверное, на улице. Вот. Мы, наверное, может быть, слишком даже небрежно к этому относились, вот, потому что мы вели себя как дети иногда совершенно. Вот. И были случаи, когда нужно было гораздо более внимательно, бережливо относиться, наверное, к тому, что у тебя было. А мы так, шаляй-валяй, знаете.
Вот. Этому вас и научила Америка?
Нет, мы туда приехали такими. Мы туда приехали.
А какой опыт вы вынесли?
Из Америки?
Из Америки, да.
Но многогранный опыт. Вот. Но первый раз, когда мы приехали, то это был 88 год, и мне приходилось давать интервью на разных ведущих телеканалах утренних, утреннее шоу, самое популярное у них там. Вот. Меня спрашивали всякие глупые вопросы, вот, я на них отвечал, так сказать, опровергая их мнение о том, что у нас тут медведи ходят и все такое прочее. Потом они видели молодых людей, которые выглядят так же, как они, играют такую же музыку современно, вот, умеют мыслят разговаривать. Да-да. Вот. Это произвело определенный эффект. Вот. Первый был, конечно, такой культурный шок легкий, потому что, ну, во-первых, мы... Не из той России, которая сейчас. Из той России, которая сейчас, вы поедете куда-нибудь, вы особенной разницы не заметите. Вот мы часто путешествуем, но для меня что... Я поэтому песню написал, эту, которую сейчас новый сингл вышел, «В Москве жить». Потому что Барселона, что Берлин, что Париж, что Лондон, ну и Москва.
Эпоха никакой... интернета, она как-то...
Никакой разницы. Нет, даже внешне. Вы когда будете, в Москве энергия даже гораздо сильнее. Вот эти 20 миллионов людей, они такую кашу творят. Вот, что это чувствуется. Вот. Вот. Ну, а тогда, конечно, мы приехали из Советского Союза, вот, который просто внезапно так открылся, и все это получилось. Сначала был такой культурный шок, вот, потом было время изучения. А потом, вы знаете, мы все-таки были очень заняты самой работой, самой музыкой. Нам все время приходилось что-то новое делать, что-то доказывать, изучать и записывать. Очень, очень много приходилось изучать всего. Вот. И, наверное, главный положительный результат это был то, что мы вынесли фантастический профессиональный опыт оттуда, вот, который ну, невозможно нигде получить. Сейчас легче, сейчас многое в интернете есть, но это не совсем то. Когда ты работаешь с продюсером в студии, которую продюсирует Aerosmith, Bon Jovi, там AC/DC, Scorpions, Van Halen, Кренберис, ну, еще 40 таких имен, понимаете? И вот он все это прошел со всеми этими, и он с тобой работает на равных.
И делится опытом этим.
Не то, что даже... А, да, части, конечно, он делится опытом, но поскольку работа, она такая быстрая, все, то ты просто как бы живешь в этой атмосфере. И там нет никаких скидок, откуда ты приехал. Из Африки ты или из России. Ты должен быть таким, как вот они, не хуже. Но еще очень важно, ты должен быть самим собой. Если не будешь самим собой, если Парк Горького не будет звучать как Парк Горького, а будет звучать как какой-нибудь там, не знаю, там, ну, по тем временам, образно говоря, Ван Хелен или там, не знаю, то ну, никому не нужно.
Это пародия, кавер.
Да, ты должен быть самим собой, индивидуальность. Вот. Ведь в то время из нашей страны все поехали делать записи на английском языке. Все, и «Машина времени», и все-все группы, которые были у нас там, я не знаю, вот я помню, все пытались что-то такое записать. Вот. И мы в числе всех, но по-своему, образно говоря. Вот. И... У нас была задача, у нас был большой довольно репертуар, вот, и на каком-то этапе мы выбросили все оттуда, что было похоже на кого-то. Вот, и наоборот добавили то, что, казалось, поможет нам звучать, как мы, индивидуально.
Общаясь о тех людях, с которыми вам довелось поработать, это же для многих является эталоном удачи, эталоном счастья, наверное. Люди на них смотрят и верят, идут также за свою такой американской мечтой. Вот внешние атрибуты успешного человека, они делают его счастливым?
Разные были люди, вы знаете, совершенно разные. Одни как бы были, ну, мы там 3 дня прожили дома у Джона Бон Джови. Известная такая личность. Мы записывали песню, которую он с гитаристом сочинили, называется «Мир в наше время». Вот она попала к нам на альбом, он даже подпевал, там его слышно голос. Джона, вот. Это человек одного плана. Он такой весь поглощен своим величием, что ли. Вот у него там столовая, где мы ели, там такие черные из блестящего пластика стены, и все-все-все-все они завешены платиновыми дисками. Вот все. Вот. А в Лос-Анджелесе мы несколько лет дружили, очень близко дружили, но с величайшим музыкантом современности был Фрэнк Заппа, вот, на который Бон Джови вот так вот смотрит. Вот. А он был, он относился к нам как отец. Знаете, мы приехали туда, и ну, мы сначала жили в Нью-Йорке, а потом через 2 года приехали в Лос-Анджелес. И мы никого не знали. И вдруг звонок от Фрэнка. Привет, а познакомились мы здесь, в России. Вот у нас завтра там какое-то торжество. Приезжайте, мы приехали. И вот мы все время, у нас на все праздники, или когда он заканчивал какую-то интересную новую работу, либо симфоническую, либо этническую, либо еще какую-то, он нас все время приглашал. И у него дома можно было встретить какой-то Шерон Стоун там, или еще что-нибудь. Вот. О нем такие легенды ходили невероятные. Он же ведь, во-первых, он собирался баллотироваться в президенты, вот, но умер от рака. Я думаю, не просто так. Вот. И о нем фантастические легенды. И вот этот человек, он был совершенно простой. Вот абсолютно. Знаете, некоторые боялись даже его слова, его имя произнести. Ну, мы знали там людей из разных компаний, которые производили там музыкальные инструменты. О, запой дышу. О! Вот. А для нас, вот, понимаете, он болел раком. И иногда я ему звонил, и он говорит, ну, приезжай. Понимаете, я вот... Мы сейчас очень заняты, у нас так время такое скомпрессировано. И оно ведь компрессируется вне зависимости от нас. Вот. А просто от того образа жизни, который нас окружает, и от работы, от всего. Оно само как-то происходит, и у тебя все меньше, меньше и меньше становится время, да, чтобы вздохнуть. И вот у него это так же было. И тем не менее, он вдруг... И каждый раз он всегда находил время, понимаете? Вот он... показал такую человечную...
Несмотря на все величие вот это, да?
Да, 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 да. Я помню, когда он умер, и там выезжаем куда-нибудь, едет перед нами грузовик, а сзади Запожрев, там, место номера, понимаете? Вот, и много разных людей мы встречали. Все они разные, и каждый по-своему отражал, наверное, то, что ему досталось, через что он прошел.
Вот вы сказали о том, что Фрэнк болел раком, и, наверное, не просто так. Вот это вот осознание того, что все не просто так, к вам тогда пришло в Америке?
Мне давно приходило. Вот. Не просто так я сказал, по той причине, что в Соединенных Штатах, это известная история, вы можете найти в интернете, у них там клан Рокфеллеров занимался программой управляемого рака. И неожиданно умерло 12 президентов разных стран. Недавно вот Уго Чавес умер. Управляемый рак. Оказывается, можно управлять и заражать кого-то. Вот. И поскольку Фрэнк собирался баллотироваться в президенты, и когда мы его спросили: «Фрэнк, а как же ты будешь баллотироваться? Там, смотрите, у них там миллионы долларов там на то, чтобы это самое». Он говорит: «Ну так им нужно себя рекламировать, а мне не нужно, меня и так все знают». Вот. Я думаю, просто убрали вот так вот. Почему я сказал не просто так? Ну, конечно, не только это, ведь все равно все от Бога зависит, и Он посылает одним одно, другим другое.
Если резко провалился и в падении завис, я своего добился, и стрелки компаса смотрят вниз. Я знаю, я не волшебник, и даже не учусь, но нет в одном сомнении, что я без тебя. Я еще тебя могу услышать, мое сердце тобою дышит. Говори, не молчи. Говори, не молчи. Для меня твои слова спасение. Я хватаюсь за них в падении. Говори, не молчи.
Смотрите ровно через одну неделю.
Погибали мои близкие люди, там, друзья какие-то, талантливые музыканты, молодые совершенно. Они тоже мне наводили на мысли. И вот так вот в 98 году первый раз в жизни я попросился на исповедь. Я описываю это ощущение так, как будто у меня влетело 1000 солнц сразу. Вот солнце. Единственное, что я мог сказать, так вот ты какой, Господи. На Эвересте наверху там целое огромное кладбище людей, которых никто не хоронит. Они полезли туда, видимо, без инструктора, проводника, который много раз там побывал, но духовный Эверест, он намного сложнее и опаснее. Понимаете, это он все-таки связан с вечностью.